уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня четверг, 10 октября. Программа «Умные парни». Но у нас в гостях умная женщина Инна Светенко, первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике. Здравствуйте, Инна Юрьевна.
Добрый день.
А так, а что у нас с микрофоном? Да, все. Работает теперь. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москобот, и наш телеграм-канал, где все новости, это радио говорит и Москва, латиницей в одно слово. Инна Юрьевна, мы вас, во-первых, поздравляем с назначением в Совет Федерации, но скажите, спасибо. С Мосгордумой теперь уже все?
Нет, не все. Во-первых, не назначение, а избрание, потому что избирали меня в Совет Федерации депутаты Московской городской думы. И также я остаюсь рядовым депутатом Московской городской думы.
Угу. Но получается, что времени все-таки в Мосгордуме вы будете меньше проводить. Но
дело в том, что у нас на постоянной основе работают в Московской городской думе только председатели комиссий и замы председателя Московской городской думы и председатель. А все остальные работают на общественных началах. То есть у них есть где-то постоянное место работы, но как общественная нагрузка это депутатство.
Ну, то есть к вам будут продолжать приходить избиратели, там,
конечно,
решать какие-то проблемы.
У меня завтра будет прием в Московской городской думе моих избирателей, поэтому жители Люблино, Марина и Капотни могут завтра прийти в Московскую городскую думу, и мы побеседуем по всем тем проблемам, которые у них накопились за тот период, когда я не вела прием в округе.
Вас, ну так, я вам скажу, не знаю, открою вам секрет или не открою секрет, а по статистике, так как вы все-таки в Московской городской думе уже много лет работаете, несколько раз избирались, и вас называют именно как народным депутатом, то есть человеком, который пользуется очень большой поддержкой избирателей, и вас расценивают как именно такого хозяйственника, который приезжает, решает проблемы, будь то двор какой-то, или вот те самоостравки безопасности, про которые мы с вами тоже поговорим. А кого-то из ваших коллег называют просто политиками. Вот с вашей точки зрения, все-таки городской парламент это про политику или про хозяйство, про текущие проблемы? Разделяете
здесь, здесь нужно понять, какой запрос у наших избирателей, у наших москвичей. Конечно, запрос москвичей не про политику, это факт, а больше про то, как сделать среду вокруг них, инфраструктуру лучше и удобнее. Угу. И именно поэтому даже когда депутат Госдумы приезжает на территорию, и я очевидец, потому что, например, по моей территории, то есть у нас совпадают избирательные округа с депутатом Госдумы Петром Олеговичем Толстым. И он является заместителем председателя Госдумы, он является представителем в ПАСЭ, но тем не менее, когда мы встречаемся на территории, то задают вопросы те же самые. Изменение маршрутов, благоустройство района, создание новой инфраструктуры, начиная от детских площадок, парковок, удобных остановок и прочее. Поэтому вот если есть такой запрос даже к представителям Государственной Думы, не просто Московской городской думы, то, значит, это действительно те вопросы, те чаяния, которые ожидают от нас москвичи. И, конечно, москвичам меньше всего интересно слушать о том, к какой политической партии относимся, как у нас внутрипартийная дискуссия развивается, или как партии взаимодействуют в парламенте, межфракционные взаимоотношения, кто какой митинг провел или пытается скандировать какие-то лозунги. А москвичей это больше всего интересует. А какие решения это будут потом приняты? Ну, постояли с лозунгом, да, там прокричали друг другу. А дальше что-то изменилось? Ничего не изменилось. Поэтому москвичи, они на самом деле реально хотят видеть дела. Именно поэтому за это и голосуют.
А по поводу Совета Федерации. Так сложилось, ну, особенно когда там политологи, политтехнологи, журналисты анализируют вообще, чем занимается, будь то Нижняя Палата Парламента или Верхняя Палата Парламента. Эти сообщения проходят довольно технически. Совет Федерации единогласно принял то-то. Совет Федерации единогласно принял то-то и так далее. И такое впечатление складывается, что, в общем-то, люди приходят, их туда назначают. Кто-то говорит, что это даже какая-то, как это, почетная пенсия, почетная, ну, отставка, что ли, или еще что-то. Вы как относитесь к этому назначению в Совет Федерации? И с вашей точки зрения, у вас, как вы считаете, появилось больше полномочий для решения тех или иных вопросов? Или что?
Ну, во-первых, я являюсь представителем Московской городской думы в Совете Федерации, поэтому, конечно, очень важно, чтобы да, те вопросы, которые решаются на уровне Российской Федерации, и та законодательная база, она в том числе и слышала потребности нашего субъекта. И поэтому не вижу и не считаю Совет Федерации тем органом, который является заслуженной отставкой, потому что или пенсией, предпенсии, потому что вижу, как активно работают сенаторы, отстаивают интересы своих регионов, и вижу ту повестку, которую, ту повестку дня, которая назначается председателем Совета Федерации Матвиенко Валентиной Ивановной, и вижу, как решаются эти вопросы, и понимаю, что все то, что на самом деле даже мне задают мои избиратели, обсуждается, это, эти темы обсуждаются в Совете Федерации. Приведу пример. Вчерашнее заседание. Поднималась тема, когда присутствовал представитель Роспотребнадзора, руководитель Роспотребнадзора, тема маркировки. Послушайте, мне всегда говорят о том, почему маркируются продукты так мелко, что те, кто хочет понять, что он покупает и что будет есть, носят с собой лупу. Все остальные, вздыхая, покупают то, что им кажется более-менее приличным, либо по цене, либо по красивой этикетке. И следующий вопрос, это вопрос минеральной воды стоял. И это тоже очень серьезно, потому что порой, и об этом тоже как раз руководитель Роспотребнадзора говорил, что минеральная вода не всегда минеральная, и как осуществить контроль над продажами именно минеральной воды, потому что очень часто она бывает совсем не из источников, как там пишут.
А водопроводная.
А водопроводная, да, только химики постарались сделать так, чтобы состав этой воды действительно совпадал с составом той или иной минеральной воды, о которой написано в этикетке. Угу. И поэтому совершенно очевидно, Совет Федерации занимается всеми теми же вопросами, которые беспокоят все регионы.
Так как вы теперь в Комитете по соцполитике, давайте по поводу проблем детского буллинга поговорим, по поводу травли детей. Я думаю, что вы видели сами вот эти новости многочисленные. Тут были скандалы, что якобы какие-то детские бои без правил ведут. Еще была история совершенно отвратительная с ребенком, которого окунали в унитаз, и это все снимали. Было про девочку, которую, значит, сверстницы оттаскали за волосы и так далее. С вашей точки зрения, универсальный все-таки есть какой-то механизм, чтобы вот это прекратить? Или мы действительно понимаем, как это? Дети самые жестокие существа на свете. И это было всегда, просто сейчас еще появились мобильные телефоны.
Да, появились новые формы той детской жестокости, которая, ну, существует у подростков. И я как раз хотела вспомнить фильм. В моем детстве был фильм «Чучело», когда он как раз касался тоже детской жестокости. Это был первый советский фильм, который честно сказал о том, что дети бывают жестокими. И вот сейчас мы поднимаем эту тему, потому что, наконец, понимаем, что с этим можно бороться. И нужно бороться, нужно это профилактировать, и профилактировать прежде всего информированием родителей, которые иногда не знают о том, что их детям очень плохо, в силу того, что дети стесняются об этом говорить. У нас введены должности психологов. Вопрос о том, насколько качественно психологи выполняют эту работу и насколько они на своем месте. И задача в том числе и родительской общественности – и специалистов сделать так, чтобы все-таки в школе работали те психологи, которые докопаются до истины и не допустят вот того, что происходило в школах.
К сожалению, очень многие психологи приходят к выводу, и не только психологи, люди, которые в социологии, значит, социологией занимаются, да и даже просто родители, что вы разберитесь сами. Это элементарно. Начинается с детской площадки, когда двое детей поссорились, там из-за мячика, из-за игрушки, неважно из-за чего, они, дети, сами разберутся. Мы не вмешиваемся. Вот это вот принципиальное, мы не вмешиваемся, с вашей точки зрения, это верно или нет? То есть как действительно можно законодательно или только через общественные дискуссии и постоянную профилактику или объяснение людям внушить, что дети – это тоже люди, которые со своими правами, которые нуждаются в праве на защиту?
Дети, конечно же, со своими правами, это прописано в законодательстве, и отвечают за них, за их поступки взрослые, об этом тоже надо напоминать. К сожалению, вы знаете, у нас достаточно хорошая законодательная база, но вопрос только в том, что многие, если они не знают о том, что существуют те или иные законы, угу, они считают, что их совсем не обязательно выполнять. Но вот это неправильный посыл, и почему я считаю, что информирование в этой ситуации – это тоже очень, очень важный момент. Почему? Потому что можно большое количество таких вот правонарушений предотвратить, если создать, с одной стороны, вот тренд на то, что выкладывать контент, который вот такой вот жесткий, жестокий, чтобы это было не модно. Ну, вспомните, да, пропаганду Кока-Колы. И я считаю, что здесь тоже есть над чем поработать, потому что иногда...
А что с пропагандой Кока-Колы? Я что-то не поняла. По поводу вредных напиток, что ли?
Нет,
напиток?
Наоборот. О том, что не нужно употреблять алкоголь, а нужно употреблять как раз такие напитки.
Понятно.
И здесь та же самая ситуация, связанная с тем, что ведь контент тоже бывает разный. Вы знаете, что иногда даже не жестокое, наоборот, очень доброе, красивое видео или фото, оно может собрать значительно больше лайков, чем жестокое. Хотя вы сами прекрасно знаете, конечная цель-то какая? Поразить всех, произвести впечатление,
самоутвердиться
и быть неким таким лидером общественного мнения. Да, сейчас стало значительно проще. Если раньше нужно было самоутвердиться, каким образом, ну, я не знаю, завоевать хотя бы класс молодому человеку, то сейчас он может быть кумиром тысяч, если он их чем-то поразит. И, конечно, поразить негативом значительно легче, чем позитивом. Поэтому вот здесь уже, конечно, взрослые специалисты должны заниматься тем, чтобы разрабатывать целую педагогическую программу и идеологическую, каким образом нам противостоять. И вы знаете, очень многих вещей, на самом деле, благодаря хорошим педагогам, когда в школе не говорят о том, что, вы знаете, у нас договор на образовательные услуги, поэтому мы не будем заниматься воспитанием ваших детей, занимайтесь ими в семье. Вот как умеете, так и занимайтесь. Вот это серьезная ошибка некоторых образовательных учреждений. Угу. И сейчас идет наоборот тренд на то, чтобы в образовательном учреждении воспитательная компонента, она играла большую роль. Приведу пример Москвы, региона,
к которому вы относитесь,
к которому я отношусь. 5 лет назад мы в московских образовательных учреждениях создали кадетские классы. Вот 5 лет они существуют. И мы понимаем, что это тоже очень хороший опыт, позитивный, когда ребята стремятся в кадетские классы, они понимают, что помимо образовательной составляющей, они получат еще и воспитательную. У них есть возможность пройти даже по Красной площади в марше. И то, что у них есть дополнительное образование, знание истории России, есть общефизическая подготовка и многие другие возможности. Это дает им большой плюс и приоритет на фоне тех детей, которые не попали в кадетские классы.
Но при этом, Инна Юрьевна, вы же не считаете, что муштра и хождение строем – это единственный способ воспитать ребенка?
Конечно, нет. Конечно, нет. Я просто привела пример той воспитательной компоненты, которая появилась у нас. И это право родителей выбрать направление искусства, культуры, выбрать направление, может быть, самоорганизации. Потому что вот если говорить уже о муштре, в связи с тем, что я в прошлом военнослужащая, хочу отметить, что ощущение чувства локтя товарища, умение работать в команде, умение владеть своим временем, вот этот тайм-менеджмент, он в жизни очень многим пригодился, особенно тем, кто закончил вузы Министерства обороны. И именно поэтому, может быть, они не стали все генералами, как и я тоже только подполковник, а ушли, допустим, на гражданскую службу, но очень многие работодатели предпочитают именно таких людей по причине того, что они более организованы.
А по поводу вашей деятельности все-таки как депутата Московской городской думы, тут недавно Сергей Собянин объявил как раз на днях об окончании сезона благоустройства в Москве, и все-таки, по крайней мере, я анализировала на эту тему записи в Фейсбуке, люди писали, что, товарищи, нам просто повезло, что у нас такой климат, а то благоустройство шло круглогодично. Но это уже притча во языцах по поводу постоянного перекладывание бордюров, замена асфальта, замена плитки, по которой не модно ходить два сезона подряд. Ну, что-то такое, с вашей точки зрения, здесь можно что-то сделать действительно? Или мы каждый год должны ждать, что, товарищ, ну, потерпите, потом будет прекрасно. Еще потерпите, потом у вас будет вообще шикарно, и все туристы к нам приедут.
Ну, очень хочется городским властям, чтобы город менялся. И, например, если говорить о тех районах, где я являюсь депутатом, в Капотне, район Капотня, действительно, впервые за 70 лет коснулась реконструкция. И это, конечно, сенсация. Району сейчас очень тяжело, потому что никак не закончится реконструкция. Но мы с вами знаем, что даже если мы на кухне затеваем ремонт, то он никогда в пределах сметы и в пределах тех сроков, которые мы себе запланировали, не заканчивается.
У нас нет неограниченного бюджета, это разница.
Но, на самом деле московский бюджет тоже очень ограничен, потому что он у нас социальный, и большая часть, больше половины бюджета идет на социальные программы, а не на плитку и газоны. И поэтому совершенно очевидно, что такие районы, как Капотня, они выбиваются из городской среды. И было важно, чтобы не было центральных и спальных районов, а чтобы Москва была однородна. Да, это небольшое неудобство. Да, есть ошибки проектировщиков, серьезнейшие ошибки, когда идет заужение дорог и ощущение такое, что это город Ярославль, а на самом деле в Москве совсем другой пассажиропоток. Есть неточности, которые вызывают действительно раздражение у горожан, но ошибки исправляются. И поэтому я прекрасно понимаю негодование многих москвичей о том, что, ну, что же у нас все время что-то происходит в городе, но, тем не менее, там, где это произошло, действительно, люди уже выдыхают, знаете, как после как
до
раз
следующего сезона
квартирного ремонта. И, тем не менее, вот город наш, я думаю, вы согласитесь, что становится краше.
Красиво, конечно, но просто иногда возникают странности, мы здесь тоже наблюдаем, в центре находимся, когда новый бордюр меняют на, как это модно говорить, более лучший, например. То есть вот лимузин спрашивает, ответственные за эти ошибки есть? Вот эта история с островками безопасности, которые уже называют островками смерти, когда человек едет по дороге и вдруг благодаря фарам просто низкой скорости не упирается в эти совершенно отвратительные и опасные гранитные зубы.
Но, знаете, если говорить об островках безопасности, опять вспомним ту же Капотню, где действительно на этапе уже выхода на строительную площадку удалось убедить проектировщиков о том, что были нарушены СНИПы, и департамент капитального ремонта, который являлся заказчиком, тоже выступал на стороне жителей, поэтому проектировщик изменил проект вовремя. и эти зубы не появились в районе Капотни, что во время предвыборной кампании вызвало очень большой негатив вплоть до жителей Магадана, которые почему-то советовали мне вернуть эти островки, ни разу не побывав в Капотне. Но я прекрасно понимаю, что это была политическая такая акция тех оппозиционеров, которые пытались, ну, хоть что-то найти неправильного. И тут, наконец-то, председатель комиссии по безопасности вдруг убирает островки безопасности. Но я вижу, что ошибки проектировщиков видны, например, на проспекте Андропова. И ужасно, что жители назвали это «зубы Лексутова». Хотя я уверена, что у него очень хороший прикус, и все в порядке с его зубами. Но, тем не менее, вот ошибки проектировщиков, они перекладываются уже на руководителя департамента транспорта. Поэтому я думаю, что тоже проработает департамент и будет более тщательно согласовывать работу проектировщиков, которые, может быть, очень красиво делают на бумаге, но, тем не менее, очень неудобно для тех, кто пользуется нашими московскими дорогами.
А тут еще и про благоустройство, и про экологию, и про детей, все в одной теме. А Грета Тунберг, экологическая активистка, самый, наверное, известный теперь уже подросток на всем земном шаре. А ее примеру последовали экологические активисты, люди, которые так себя называют, по всей Европе перекрывают мосты, дороги, ложатся на тротуары, устанавливают палатки, чтобы что-то мы сделали. Здесь тоже, значит, Москва все-таки себя позиционирует как город экологически с относительно благополучной средой. С вашей точки зрения, вот такие действия, они действительно принимают... Вы прониклись речью этой барышни и теми действиями, которые предпринимают экологические активисты, или это из другой оперы?
Ну, опера там, очевидно, другая, потому что, когда выяснилась предыстория, что в семье есть и продюсер, и все люди искусства, ее родители, то совершенно очевидно, что ребенок не самостоятельный в плане принятия решений, и вот этот весь сценарий был написан взрослыми людьми. Поэтому, да, есть такая ситуация, есть экологи, но мы с вами сейчас как раз возвращаемся к началу нашего разговора. Угу. Вот лучше делать, чем делать вид, что ты что-то делаешь. Поэтому вот эти перекрытия... Измените экологию. Вопрос, кому... Куда и что конкретно?
Все, кто-нибудь.
Я понимаю, когда в Московской области шла борьба за конкретные свалки, когда
против
около...
Свалок, да, за,
конечно,
против, да.
Против, да, да. Против. Но я имела в виду, что люди выступали именно из-за свалок. И понятно, вот она конкретная свалка, вот конкретный дом, и вот люди, которым она мешает. А когда мы говорим о том, что планета гибнет из-за того, что в ней существуют озоновые дыры, да, они существуют. Скажите, пожалуйста, найдите тогда, кто и как должен бороться, и давайте тогда говорить об этом. Поэтому вот всегда против популизма. И, наверное, этому научила работа в Московской городской думе, потому что москвичи все-таки ждут конкретных дел, а не вот этих вот разговоров.
А конкретные дела, связанные с экологией, сейчас прям вот можно навскидку назвать, раз уж мы отталкиваемся от нее. Не знаю, озеленение какое-нибудь,
да,
еще что-то.
Озеленение, вывод предприятий вредных с территории Москвы. Это работа как раз по вывозу мусора. Сейчас, знаете, новые проекты, связанные с тем, чтобы у нас была сортировка мусора. Также вопрос, связанный с законодательством о диких животных. Мы с вами еще, наверное, в следующий раз обязательно об этом поговорим, потому что то рептилии, то змеи, то в ресторанах появляются там тигры и медведи, которые полуживые, но тем не менее привлекают таким образом посетителей, да, своей экзотикой. Но это тоже недопустимые вещи, поэтому очень много, что надо делать в экологии, но... конкретные вещи.
Очень много еще о чем нам с вами нужно поговорить. Я надеюсь, вы к нам еще придете, Инна Юрьевна.
Приду обязательно.
Инна Светенко была с нами на связи, первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике. Мы знаем, договаривались, что мы вас отпустим в половину. Сейчас будут новости. Инна Юрьевна, ждем вас снова. А после
Спасибо.
Новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Мы продолжаем, но уже без Инны Светенко, потому что мы обещали ее отпустить в связи с тем, что у нее собрание сейчас в Совете Федерации будет. Но я предлагаю вам по итогам того, что мы обсудили с Инной Светенко, обсудить. Потому что я вижу много ваших сообщений. Вот лимузин, например, вывод предприятия, их утилизация без сохранения рабочих мест. Это к вопросу о том, как улучшить экологию Москвы, например. Так, нефтеперерабатывающий завод из Капотни, когда вы берете, говорит Вася с Марса. Кстати, никто вообще не говорил про, когда бы то ни было, про вывод, точнее, конкретных каких дорожных карт не предлагал, как вывести нефтеперерабатывающий завод с территории Москвы. Так, еще социальные программы – это пережиток Советского Союза. Ничего себе, говорит 235-й. Это как так? Расскажите, пожалуйста. А что? Все, ничего, никаких социальных проектов не будем? Где родился, там пригодился. Соответственно, лечитесь сами, учите сами, и все. Никаких соцпрограмм. Правильно я вас понимаю? Так, еще, Сергей, зачем вы мне шлете фотку тренера футбольного с кем-то, с ребенком? Не поняла, кто это. В Капотне дым по небу стелет, нефтеперерабатывающий завод. Разве это не пример того, что говорит Грета, что экономическая выгода стоит впереди жизни людей и зверей, говорит Юрий Каменков. Окей, давайте с этого тогда начнем. Хорошо, с вашей точки зрения, способ улучшить экологию. И ваше самое главное... как раз, если хотите, дорожные карты, только немного, потому что сразу же возникает вопрос. Допустим, мы убираем нефтеперерабатывающий завод. А куда мы его отправляем? Куда-нибудь в Воскресенск? Люди там то же самое скажут. Или мы вообще закрываем нефтеперерабатывающие заводы и просто ходим пешком, например? Или что, опять заводим лошадей? Только не, этих, не металлических, а настоящих. Одна лошадиная сила. Вот. И если у вас много денег, табун, пожалуйста. Ну, то есть вы считаете, что это действительно можно цивилизацию и достижение технологического прогресса вспять повернуть? 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел бы сначала задать вопрос, может быть...
Да нету Инны Светенко, нету Инны Светенко.
Нет, я не про нее персонально. А вот там... если депутат Московской городской думы становится членом Совета Федерации, то в Москве, получается, округ этого депутата остается без депутата?
Вот Инна Светенко сказала, понимаете как, Инна, да, спасибо, Инна Светенко сказала, что на общественных началах она остается, и даже у нее сохраняется время, место по приему граждан. Как это будет происходить, честно говоря, тоже не очень понятно, но вот Инна Светенко сказала, что вот именно так оно и будет происходить. А как это? Ну, бывает, что у человека две работы. Вот здесь примерно то же самое. В Совете Федерации, Московской городской думы. Но, опять же, на общественных началах. Неужели у вас тоже мозг усыхает на фоне этого искусственного хайпа на климате, говорит Александр Риттер. Надеюсь, что нет, честно. Но дискуссия-то есть, вы же видите, что люди говорят, давайте же что-то делать. 10 миллионов из Москвы переселить в Магадан, вот будет помощь экологии наблюдать. А вас оставить, правильно? Ну, то есть, это к вопросу о том, верните сталинские репрессии, но вы будете уверены, что за вами черный воронок не приедет. Какой занятой человек, все о народе думает, говорит Ипатий. Так, на улице решения не принимают, на улице просто выбирают тех, кто будет принимать решения. 100 километров от мегаполиса местным жителям бензин бесплатно, говорит Вася с Марса. Хорошо, если вам скажут, что вам конкретно, как жителю Капотни, будет бензин бесплатно. Давайте вы согласитесь на то, чтобы нефтеперерабатывающий завод был там. В конце концов, если я не ошибаюсь, то все-таки даже он очень много рабочих мест обеспечивает, этот бензиновый завод как раз. И что-то никто не говорит, чтобы алюминиевый завод из Красноярска убрать. Так, департамент предприятий сообщил нам, что действия кальянных никак не регламентируются, лежит законопроект, это Лоферга, и когда будет принят этот закон, не знаю, уже Инна Светенко ушла. Так, это не борцы за экологию, самые настоящие самозванцы. 3 месяца уже тротуар разломали, ставят бордюры. Про бордюры тоже поговорим. 7373-948, давайте про экологию пока что. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис, слушаю вас.
Ну, как любой, надеюсь, себя причислять к таким здравомыслящим человекам. Значит, я, конечно, за экологию и так далее, но знаете, тоже все должно быть в разумных пределах, да, значит, то есть человечество развивается, наверное, никуда не деться, действительно, иначе давайте, значит, как вчера правильно Анна сказала, да, эти экозащитники, сидящие в Париже, они же воду пьют из пластиковых бутылочек сидят. Uh-huh. Вот. Значит, а что касается Капотни, значит, Капотня давно уже перестала быть местом двухэтажных бараков, да, там много многоэтажных домов, которые раскуплены.
Конечно.
Когда люди покупали эти дома, они прекрасно знали,
что у них факел из окна будет.
Завод. И поэтому у них квартиры стоили прямо скажем, чуть меньше, чем на Тверской, да?
Они их покупали в расчете на то, что они их будут сдавать. Может быть, так?
Ну, возможно, так, да. Но, очевидно, они-то в любом случае как инвестицию рассчитывали, да, что мы сначала купим, а потом начнем бороться, чтобы у нас там завода не было. Молодцы. Ну, флаг вам в руки.
Да, спасибо, Борис. Это, напоминает тоже дискуссия о том, что как люди живут, например, в домах на бывших полях аэрации, может быть, они просто не понимают, что это за места, а может быть, кому-то действительно там хорошо стало. Может быть, и с квартирами тоже все прекрасно. Это к вопросу о том, что сначала, прежде чем квартиры покупаются, сначала на анализируется место, где будет эта квартира, а потом уже принимаются решения. Но, как мы знаем, застройщики говорят, здесь будет город-сад, здесь будет, что там еще, школа, детский сад, поликлиника, все прекрасно. А потом как-то, в общем, не совсем правильно получается. И тут говорят, а сделайте же что-нибудь, хотя вы конкретно и покупали там квартиру. Так, по поводу бесплатного бензина, что-то мне тут пишут. Почему СМИ молчат о том, что в Китае будет бензин бесплатный, говорит Александр Риттер. Вы знаете, я вот тут конкретно, я СМИ, я не молчу, но я пытаюсь найти эту информацию о бесплатном каком-то бензине. Есть только... так, сейчас скажу новости. В официальных СМИ нету ничего. Есть только какие-то рассуждения блогеров под названием «Фейк или правда?» И все, что бензин в Китае будет с 2019 года бесплатно. Стал, простите, бесплатно в 2019 году. Поэтому, не знаю, вы, Александр Риттер, пишете, что бензин будет бесплатный, а здесь еще пишут, что он стал бесплатным, но официальных никаких данных нету. Честно говоря, вот когда официальные данные будут, официальные сообщения, я думаю, что если действительно это так, то Китайская Народная Республика раструбила бы это вообще по всему миру и через все социальные сети. Может быть, даже ради этого бы и Facebook впустила бы совершенно свободно людей, чтобы показать, как все прекрасно, что это страна победившего социализма. Пока этого нету. Так, бензин по 85 рублей, 592 говорит, это где? В Китае вы имеете в виду. У меня друг житель Китая, чушь про бесплатный бензин. Вот вам и ответили, Александр. Александру, значит, который живет в Германии, ответил человек, которого друг живет в Китае. Так, у меня перед окном поезд есть, буду судиться с РЖД. 978 говорит, ну, флаг вам в руки, судитесь, конечно. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, добрый день.
Ну, к вопросу экологии, наверное, все-таки нужно было строить те заводы, которые обещали, мусороперерабатывающие, мусоросжигательные там.
Так сейчас вроде собираются строить, да.
Так надо было их строить не сейчас, не завтра, а их надо было строить вчера уже, понимаете, в 2005-2006 году.
За миграцией технологий, вот, не было. Конечно, но за миграцией, к сожалению, технологии не успевают. И то есть пока у нас идет строительство жилья, а потом уже...
А ничего, кроме полигонов мусорных, где до сих пор нету ничего этого. Только одно на бумаге, вот эти все мусорные реформы, по которой мы распределяем мусор. Почему никак никто не учитывает пример требований к экологической обстановке, допустим, в Финляндии и Швеции, где строжайшие просто требования.
Но вы сами себя готовы начать вот по каким-то вопросам?
Да, конечно, готов, но у нас вот сейчас в Московской области, Одинцовский район,
да.
У нас это анонсировалось, раздельный мусор, мы платим по-новому, с домов, с поселков все платят. Приезжает машина, и как насмешка там написана фраза, что спасибо, что разделяете мусор. Потому что контейнер должен стоять для стекла у подъезда. Для бумаги возле подъезда должен стоять, для стекла, для пластика. А как, кто люди? Люди не пойдут. Да, наказывать, да, так где-то пряник. Кнут и пряник, это тоже мне тут нужно подключать. Но у нас никто ничего не делает.
Ничего.
Просто, опять же, увеличили цены, переложили в другой карман, и все.
Это называется еще... Спасибо. Это еще иногда называется длинные деньги. Но здесь, знаете, рекламу купили, а контейнеры не купили. И завод не построили. Вот пока так. Потому что реклама. Так. Наши челноки бы сразу начали таскать бензин в клетчатых сумках, говорит Шмулик Куперман. У нас в Коломенском раз в неделю ночью вонь сероводородом хоть глаз выколи, говорит Владимир Потапов. Ветер такой, Владимир Потапов, ветер, в конце концов. Я вам, как житель Люберец, говорю, что, в общем-то, к этому тоже привыкаешь. В советское время за такое положение дел в отраслях министра давно бы уже сняли с работы, а в сталинское время, 235-й, говорит. То есть вы скучаете все-таки по тем временам, да, скучаете? Но действительно, надеетесь, что вас бы тогда точно никуда не сняли. Вас бы как сотрудника какого-нибудь за саботаж-то не арестовали. Безусловно, только министра и только с работы, а может быть, не только с работы. Михаил, я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, я рад, что меня подключили.
Да.
Я с удивлением узнал, что вы живете в Люберцах.
Почему? А вы думали, где?
Ну, для нас вы такие кумиры, значит, это соответствует, это должно в воображении в нашем соответствовать вашему благополучию.
Соль от соли, радиослушатели.
Ну, может быть, да. Вы знаете, я должен сначала ремарку делать, вот люди, которые жалуются, да, ужасная ситуация с частотой воздуха и так далее, но я вас уверяю, я знаю это, что лет 30 назад в советской стране, в СССР и в Москве с этим было гораздо хуже. Я стал чище. Но есть объективные причины, потому что закрыты производства многие, просто они не нужны, то, что говорят заводы. Нет колхозов, которые просто издевались над окружающей средой. Поэтому сейчас относительно советского времени, 70-х, сейчас чище, поэтому, может быть, это хотя бы успокоит. Это не значит, что мы не отстаем, просто провально отстаем от Европы, от всего нормального мира вот по утилизации мусора. И действительно, сейчас новый платеж есть, автоматически его ввели, причем так его завуалировали, за вот этот самый мусор с каждого строения, с каждого дома, с каждой квартиры, но ничего не делают. Но я бы все-таки два слова хотел сказать вот о чем.
Да.
Вот именно та уважаемая дама, которая была у вас первые полчаса, именно она, представитель столь высоких постов властных, именно она, если не сейчас, потому что ее только назначили, она была, будет ответственной, ответственна полностью. Ведь дело вот в чем. Она нам рассказала про фальшивую минеральную воду, так, которая есть в магазинах.
Ну, это к вопросу о том, что сейчас маркировать бутылки собираются, да.
Я хотел об этом сказать более широко.
Давайте.
Но рядом хотя бы есть точно натуральная минеральная вода, это мы знаем все, она стоит дорого. Она хоть там есть. А вот я хочу вам сказать, что этот Совет Федерации и все думы всех созывов являются чистой фальшивкой, потому что они являются филиалами исполнительной власти, а точнее администрации президента. И никакой политической работы, никаких социальных программ эти люди имитировать не могут, потому что они вообще никто. Они штампуют бумаги, произведенные в администрации президента, они ни разу не вы понимаете, в чем смысл разделения властей? Это классика, классика истории. Законодательная власть должна противостоять исполнительной власти, контролировать ее, наказывать ее, вызывать на ковер.
Это так и вызывают на ковер, но все нравится.
Послушайте,
да.
Кого они вызывают? Это все это спектакль. Эта дама нам с таким энтузиазмом сообщила об мелких шрифтах на этикетках и о фальшивой минеральной воде. Я еще раз повторяю, все думы, в которые она была раньше, и Совет Федерации, это чистая фальшивка.
Ну ладно, ладно, Михаил, все, поняла. Да, спасибо, спасибо, Михаил. Так, пассаж, как обычно, от Михаила. Дайте, Михаил, слово еще кому-то, а то вас хоть в программу «Умные парни» вызывай, потому что двух минут эфира не хватает точно совершенно. Но вся наша жизнь игра, в конце концов. Ну, что здесь можно сказать? Так, скажите Михалкову, что я что-то СССР, непонятно что. Так, вчера на заседании депутатов Очакова-Матвейская представитель госсекомониторинга отказался предоставить доклад из-за присутствия журналистов. Так, Очаковская промзона слышит весь Западный округ, 497-й говорит. Так, еще у нас в Германии контейнеры для стекла тоже не стоят под домом, надо идти ножками пару кварталов, а многим и на машине надо туда ехать, так что надо выключить эгоизм и включить ноги, Димитриус говорит. Это к вопросу о том, что... если вы начинаете с себя к вопросу экологии, конечно же. Но нужно, чтобы у вас все было готовенькое, в конце концов. Вот вы, например, давайте голосование элементарно. С сортировки мусора. Просто притча в языцах уже набил оскомину. Вы сортируете мусор, честно. Вы не сортируете мусор. 134-21-35. Да, сортируете бумагу отдельно от стекла, отдельно от пластика. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Объяснять можете как угодно, что в конце концов просто все это в обычную общую мусорку вываливает, поэтому вы не сортируете. Но в любом случае, 134-21-35, вы сортируете мусор. 134-21-36, вы не сортируете мусор. В советское время была стеклянная тара с залоговой стоимостью, 170-й говорит. Так, наблюдатель сейчас, Михаил, закончит разделением властей. Да, так и случилось. Так, лупы в магазинах уже давно, Юстас говорит. Правда, я видел их только в одной торговой сети. С мусором надо как в США. Там не сортируют, и у нас не будут, говорит наблюдатель. Но к вопросу о том, что действительно сейчас почище стало, ну, это, правда, с этим действительно сложно спорить. Даже если выехать куда-то далеко за МКАД, вот, там прям будет грязновато, конечно, грязновато. Вот. Но нет же, в конце концов, пределов совершенству. Еще что там, сортирую весь мусор в пакет, пакет с мусором в мусоропровод, говорит 812-й, и пакет с пакетами обязательно у вас существует, правильно? Вот, чтобы было. 7373948, еще вас я готов выслушать, и потом пойдем к следующей теме. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Борис Семенович.
Борис Семенович. Да, пожалуйста, Борис Семенович.
Ну, вы понимаете, дело в том, что Михаил абсолютно прав.
И?
Но если говорить что? О мусоре,
да.
То я вот, например, разделяю мусор, а все мои соседи, ну не все, нет, некоторые тоже разделяют, а большинство-то нет, так кидают, что попало, причем могут траву закопать в своем, угу. на своем участке, они ее в мусор, могут сжечь ветки, они их тоже в мусор. Ой, господи, все упирается еще в менталитет наш, скажем.
Менталитет упирается. Ну, вы знаете, может быть, как это, не эмпатия вроде есть у русского человека, но, может быть, мы к экологии с вами довольно потребительски относимся. А может быть, действительно считаем, что это пока не очень важно, пока не построены вот эти вот заводы, как в центре Вены, например, куда водят даже экскурсии. 46% говорят, что сортируют мусор, а 54% говорят, что нет. Я, честно говоря, удивлена и восхищена вами, 46%. Так, Юстас, лупы всю из магазина постит. Давно сортирую мусор, специальные люди на свалках. Не надо усложнять, говорит лимузин. Как это? Уважайте труд других людей, лимузин. Помогите людям, в конце концов. Вот мне сейчас звукорежиссер поможет и отбивку включит.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
А теперь по поводу благоустройства давайте поговорим. Тоже по мотивам того, что нам сказала Инна Светенко, и по поводу, значит, режима благоустройства, точнее, процесса благоустройства она приводила в пример. Капотню, где благоустройства не было столько лет, хотя я видела сообщение, если я не ошибаюсь, от Игоря Беспрозванного, который сказал, ну, Капотня-то молодой район, почему бы там сразу не выстроить так, чтобы было хорошо? Ну, как это, вы же можете в квартире сделать ремонт, но потом вы должны убираться там, в конце концов, потому что будет просто грязь. Я не знаю, иногда шторы меняете там, иногда даже цвет стен меняете. Ну, как-то так, если аналогию мы с квартиры проводим. По поводу островков безопасности, тоже любопытная тема. Вы видели, что... Значит, эти фотографии с островками, которые вылезают просто непонятно откуда посреди дороги, но уже даже в ЦУДД пришли к выводу, когда говорили, просто нарушены технологии, и островки нужно делать так, как это положено, чтобы они служили своей основной функцией, значит, водители снижали скорость и, соответственно, меньше аварийность была. Вот. Но проблема основная в исполнителях. И также некогда говорил господин Бирюков, когда ему задавали вопрос, а что ж так часто у нас перекладывают бордюры и меняют асфальт, говорит, просто исполнители не очень, потому что есть подрядчик, у подрядчика есть субподрядчик, у субподрядчика есть тоже субподрядчик, и концов не найти, в любом случае плохо сделали, нужно переделать. Поэтому так. Проблема в том, почему нельзя сразу сделать хорошо, тоже она остается. Так, был сортировка макулатуры, металлолом, пластик столько не было, сейчас тоже надо сбор его осуществлять, Явноазов говорит. Вот про островки я, да, Игорь Беспрозванный, измельчать в раковину всем решит проблему мусора, как в США. Так, в США сортируют, но на переработке добивают по полной. Боб из Лос-Анджелеса нам пишет, спасибо, Боб. Нарушение, а денежки уже пустили в расход, освоили по новой, теперь говорит Виталий. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Давайте про благоустройство поговорим. Вас все устраивает в благоустройстве или действительно, с вашей точки зрения, ну, где-то существуют определенные проблемы? Что-то вам здесь не нравится, будь то тротуары или, может быть, до вашего района просто не добрались, застряли в пределах бульварного кольца и не могут оттуда никак вырваться, а вы где-нибудь в Алтуфьево сидите и грустите и ждете, когда же у вас будет так же, как и здесь, около Кремля. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Здрасте.
Во-первых, хочу сказать по поводу Капотни.
Давайте.
Был там позавчера.
Так.
Был шокирован.
Чем?
просто гигантские работы проходят по благоустройству территории. Я не поверил своим глазам.
Город-сад делают?
Год назад там конь не валялся. А вчера я вот был, я просто был просто вот шокирован. Хочу сказать по поводу других благоустройств. Просто гигантские. Я вот живу в Тушино. У нас там такой парк небольшой от метро есть, Тушинское. И вот буквально вот этой осенью затеяли гигантскую трансформацию всего этого приведения действительно в городской вид. А раньше это было просто какое-то захолустье. Вот выходишь вечером из метро, и ты не знаешь, что это в Москве, или ты где-то в каком-то районном городе, тысячи километрах от Москвы. Так вот, даже добрались и до нашей окраины.
И вам нравится?
Да, конечно. Это совсем... Ну, ты идешь, чувствуешь себя, что ты в городе. И, конечно, все это делается по-человечески.
Спасибо. Да, принят ваш аргумент. Но, если я не ошибаюсь, не так давно московские власти тоже говорили, что они следующие силы бросят именно на вот эти вот спальные районы, то есть подальше даже, может быть, за третьим кольцом. А может быть, мы действительно с центром, потому что мы здесь работаем, мы сюда ездим, в конце концов, отдохнуть из наших же с вами или ближнего Подмосковья, или старых районов. И мы хотим с вами погулять, а тут все меняют для того, чтобы мы потом с вами гуляли. И мы спрашиваем, ну когда же, в конце концов, вы уже дадите нам здесь погулять и понаслаждаться этой красотой? А ничего не происходит, все меняют и меняют, меняют и меняют, и не могут остановиться, самое главное. 7373948, Юстас, фотографии шлет, спасибо, Юстас, с бордюрами, которые вот эти вот уже большие, этот какой-то царь бордюры вы мне прислали. Они действительно стали очень большими бордюрами. Бордюры растут в размерах, как это соотносится с ГОСТами, как это соотносится с безопасностью на дорогах, не понимаю, говорит Михаил. Самое время для благоустройства осенью, борс. Ну, во-первых, все-таки еще холодов как таковых нету, поэтому, может, просто не доделали. То есть основная работа завершена, а что-то будут доделывать. Вот пример расточительности непонятного барства. Бордюр, который в 4 раза толще обычных, а дороже, наверное, в десятки раз, потому что они не из бетона, а из гранита. Зачем все это, говорит Юстас? Вы знаете, я вспоминаю видео отреставрированной Тверской, и это выглядело симпатично в 5 утра. Весной это было, наверное, года 2 назад, с квадрокоптера снимали и потом транслировали по телевизору. То есть и с новой разметкой, с новым асфальтом, с аккуратными бордюрами это смотрится графично, графически, это смотрится графически точно, и в этом есть определенная эстетическая вот эта составляющая. А мы-то с вами не с квадрокоптера смотрим, а у нас все под ногами, жизнь суровая, в конце концов. Может быть, разница в восприятии того, как это хотят видеть заказчики и как это видим мы с вами. Здравствуйте, слушаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, да.
Речной вокзал, парк Дружбы, значит, вроде доделывают. Дорожки, правда, опять асфальтом покрыли. Я чувствую, скоро будут менять, наверное, на камень.
Сверху положат.
Сверху уже не положат, потому что бордюры вкопали под уровень земли. То есть опять грязь пойдет. На улице Лавочкина тоже бордюры меняют, тоже многие торчат ниже земли, соответственно, опять будет грязюха на улицах. То есть не соблюдают технологию, я вот, не знаю, хотел подойти к ребятам и сказать, ребят, что вы делаете-то, зачем вы ниже земли делаете бордюры, чтобы потом дождь пошел, вся грязь на улицу пойдет. И никто ведь не следит, неужели нету людей, которые могут следить и как бы... говорить, как надо делать, если они сами-то не могут.
Не могут.
Все контролирующие организации именно в это время, а не потом, когда-нибудь через год, когда будут там переделывать все.
Понятно. Да, спасибо. Технологии, нарушение технологии. Тут Макс пишет, вы, наверное, связаны как-то с этой сферой. 16 тысяч один бордюр стоит. Гранитный или вот который обычный, скажите? Да ладно, бордюр осенью кладь, а вот асфальт в дождь, в лужу укладывать, это вообще ужас, говорит Виталий Фили. Тротуар должен быть выше газона, ну и желательно, чтобы газон все-таки был из травы, а не только... Хотя, говорят, тоже рулонный газон. Я уверена, что разница, конечно, это мое мнение исключительно, разница в восприятии. А когда в 6 утра это только-только свеженько, это смотрится вот прям Тироль практически. А потом наступают суровые будни в конце концов, и выглядит это уже, конечно, не так красиво. А хочется же, чтобы постоянно это выглядело красиво. И вот получается по нескольку раз за сезон и замена одного бордюра на другой бордюр, замена травы, потому что трава должна быть уложена, а не выращена. Наверное, как-то так. Посмотрим, что будет потом. По крайней мере, сейчас вздохнули, товарищи. Сезон благоустройства завершен. Далее новости.